Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 15 июля, сегодня мы говорим вот о чем. В ночь на 14 июля проект Deep State сообщил, что российская армия оккупировала село Урожайное Донецкой области. Прямая речь. Сегодня с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительными. Располагаем информацией о двух ротах личного состава, написали аналитики. Напомню, Урожайное находится к югу от Великой Новоселки и было отвоевано силами обороны в ходе контрнаступления летом 2023 года. Во время нынешней летней кампании армии России на него регулярно совершались атаки. Агрессор смог почти оккупировать еще одно отвоеванное село Старомайорское, но Урожайное долгое время находилось в так называемой серой зоне. Украинский же генштаб пока никак не комментировал возможный отход из села. Ведомство сообщило сегодня утром только о трех ударах КАБами в районе Великой Новоселки и атаках агрессора восточнее, в районе Угледара. Сегодня в студии поговорим о том, как потеря вооруженными силами Украины отвоеванного летом 2023 года Урожайного может повлиять на поддержку Западом Украины. Как США и НАТО видят стратегию дальнейших действий Украины? И готовятся ли Запад и Украина к новому наступлению вооруженных сил Украины? С нами сегодня будут моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Валентина Левицкая, замдиректора Центра оборонных стратегий и бывший замминистра обороны Украины Алина Фролова и кинорежиссер Корней Гритюк. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайберы, телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Для начала давайте посмотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Под Северском за прошлые сутки российские войска, по сообщению Генштаба, штурмовали Спорное, Выемку, Раздоловку и Белогорку. По направлению к Часовьяру атаковали возле ранее захваченного Ивановского и возле Григоровки восточные подступы к городу. На Торецком участке по-прежнему агрессор пробивается к Пивничному, Пивденному, по данным Deep State здесь имеет успех, Зализному и Нью-Йорку. На южном фланге Бахмута штурмовал Андреевку. Западный край Донецка. Направление на Покровск. Снова 41 штурм за сутки. Новоалександровка, Карловка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка 1, Яснобродовка. По данным Deep State, с трех последних у противника есть продвижение. А чуть раньше он смог добиться этого возле Александрополя. В направлении Курахова продолжаются попытки пробить украинскую оборону в Красногоровке, под Поросковиевкой и Константиновкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке войска РФ атаковали Песчаное и Стельмуховку. На Лиманск Грековку и Макеевку. В последней смогли немного продвинуться. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, войска РФ атаковали Водино. За выходные агрессору удалось захватить Урожайное, сообщает Deep State. Село было освобождено летом 2023 года.
Итак, проект Deep State констатирует, что Урожайное на выходных окончательно взято российскими подразделениями. На этих кадрах вы видите огонь украинского FPV-дрона по позиции россиян как раз в этом селе. Это работа третьей президентской бригады. Есть свои особенности в продвижении агрессора в районе Урожайного. В целом эта местность называется Великоновоселковским или Времевским направлением. Тут не было резких прорывов, и ситуация всегда выглядела как более тихая по сравнению с другими фронтами. Но несмотря на незаметность этого фронта, войска России здесь все равно давили и в итоге захватили два освобожденных в 2023 году села Урожайное и Старомайорское. Deep State говорит, что, цитата, «дожали большим количеством сил». Конечно, это все условно, это сплошные руины уже сейчас. Мы обсудим военно-политические последствия вот такого вот захвата отвоеванных вооруженными силами Украины территории совсем скоро с гостей нашей студии. 7 человек ранены и один погиб в результате попадания российской бомбы в многоэтажку в Мирнограде. При этом очень вероятно, что двое еще находятся под завалами. Их искали всю ночь, по состоянию на это время не нашли. Мирноград – это относительно тыловой город Донецкой области. Он расположен вокруг, возле Покровска, де-факто город-спутник Покровска. Туда именно в Покровске сейчас пытаются пробиться российские войска с так называемого Покровского, самого горячего направления. Как рассказали нашему корреспонденту Сергею Горбатенко в полиции, Россия ударила по этому дому своей относительно новой авиабомбой УМПБ. Расшифровывается эта аббревиатура как «Универсальный межвидовой планирующий боеприпас». Начали применять эту бомбу в 2024 году. Вот что в Мирнограде происходило сразу после удара, ночью и сегодня утром.
Російські війська вдарили по Мирнограду, боєприпас влучив просто у 5-поверховий будинок. Наразі відомо про одного загиблого цивільного жителя, двоє можуть перебувати під завалами, 6 жителів поранено. І також рятувальники деблокували 7 цивільних осіб за допомогою автодрабини.
Я бачила, що як воно шарахнуло, і я тікати, а потім другий. Ми всі повибігали, дишати нічим. Я мужу кричу, що давай жести вже опускайся. А там же ж двері лежать, там пройти невозможно. Ну, у нас ніхто не пострадав. От в третьому під'їзді погибли люди.
Ось залишки російського боєприпасу, який влучив у будинок. Дивіться. Ще одна деталь. Яка взагалі ситуація зараз у Мирнограді? Наскільки часто російські війська обстрілюють?
Це 5-й день поспіль. Перші влучання були десь по околицях міста, а вже третій обстріл, який влучається по житловій забудові.
Еще 4 авиабомбы другого типа Россия сбросила вчера на Лиман. Эти бомбы объемно-детонирующие, к ним у российской армии тоже существует модуль планирования. В Лимане были ранены гражданские, но никто не погиб. Еще один гражданский ранен вчера в селе Залезное, которое россияне штурмуют, чтобы прорваться к Торецку. Впрочем, Залезное – это непосредственно линия фронта, она уже сильно разрушена. Здесь фронт проходит по восточной части села. И на этих кадрах, а 32-й отдельная механизированная бригада, можно видеть, как выглядят сейчас бои в этом населенном пункте. На кадрах украинский танк ведет огонь по позициям российских войск. Ну а дальше будет важная информация для всех наших подписчиков, которые в разное время уехали с оккупированной территории. В Украине рассматривают возможность установить компенсации за жилье, которое люди потеряли из-за агрессии Российской Федерации. Примерно на эту затею необходимо 15 миллиардов долларов. Такую сумму назвали Донбасс Реалии инициаторы законопроекта. Сейчас он принят в первом чтении. Насколько реалистично его принятие и как может работать такая система, расспросим у моей коллеги Валентины Левицкой. Она с нами на скайп-связи. Валя, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, ну, квартира на оккупированной территории, наверное, самая горячая тема для людей, которые оттуда уехали. Неужели может быть такое, что Украина выплатит за них деньги? И о каком жилье идет речь, о разрушенном или обо всем? О чем законопроект?
Вот этот вот законопроект, который принят в первом чтении, 111-61, он как раз предполагает выплату компенсации за все жилье, которое осталось на оккупированных территориях, как разрушенное, так и абсолютно целое. И подавать заявки на компенсацию предлагается в этом законопроекте по упрощенной процедуре. Например, если мы знаем, что по программе «Е-відновлення» для того, чтобы получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье на подконтрольной территории, нужно, чтобы выезжала специальная комиссия, и она фиксирует убытки. То на оккупированной территории такое сделать невозможно, и поэтому в законопроекте предлагается вообще убрать этот пункт и назначать компенсацию только в соответствии с документами о праве собственности. Это первый момент. И второй очень важный момент. Те люди, которые захотят претендовать на компенсацию, они должны будут отказаться от своих прав собственности на жилье в оккупации в пользу государства Украина. Это обязательное требование в законопроекте. Предполагается, что после деоккупации государство будет выставлять эту недвижимость на аукцион продавать, либо же выдавать в качестве служебного жилья. Вот такие пока предложения.
Несколько месяцев назад правительство украинское анонсировало, что разрабатывает механизм компенсации за полностью разрушенное в оккупации жилье, и как такой пилотный проект проверили его в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Об этом ты в нашем эфире рассказывала. Вот этот новый законопроект как-то связан с этим экспериментом?
Это два параллельных процесса, потому что Мелитопольский эксперимент, так называемый, его провели, и уже даже были выплачены компенсации. Вот, например, как рассказал глава Запорожской областной госадминистрации Иван Федоров, при помощи спутниковой съемки было зафиксировано 4 заявки о полностью разрушенном жилье в Запорожской области, и на основании этих заявок уже выплачены 2, это 700 тысяч гривен за разрушенную однокомнатную квартиру, и 2 миллиона гривен за полностью разрушенный дом. Но я хочу обратить внимание, что в этом механизме речь идет только о полностью разрушенном жилье. И фактически это оставляет за бортом огромное количество переселенцев, миллионы людей, у которых жилье не разрушено, но по факту они тоже потеряли к нему доступ и, возможно, его даже уже отобрали оккупанты. И кроме того, когда подводили итоги эксперимента, в правительстве назвали его удачным. Но дело в том, что, вот как объяснил тогдашний вице-премьер Кубраков, на заседании Верховной Рады технически правительство способно обеспечить фиксацию вот этих вот разрушенных домов. Но реально на эти выплаты денег нет. И поэтому сейчас пока это все притормозилось.
Я так понимаю, что сейчас у правительства нет особо денег на компенсации даже для части переселенцев. Но откуда автор законопроекта предлагает взять вот эти вот 15 миллиардов долларов, я так понимаю, да, была оценочная такая сумма. А откуда эти деньги на компенсации?
Как объяснял недавно на заседании круглого стола председатель комиссии по защите прав переселенцев Павел Фролов, Украина в этих выплатах рассчитывает на международную помощь. То есть это может быть как прямая международная помощь, так и выплата за счет продажи арестованных российских активов за рубежом. И в очень уж отдаленной и пока очень теоретической перспективе это выплата репараций России. Но и как раз из-за того, что это очень сложный, долгий процесс, Фролов призывает своих коллег-депутатов не внушать переселенцам ложной надежды, что когда этот законопроект будет принят, то сразу же начнутся выплаты компенсации, потому что до сих пор, на сегодняшний день, даже нет приблизительного понимания, нет реестра, а сколько же такого жилья оставлено на оккупированных территориях. То есть нужна какая-то конкретика, прежде всего, какие-то цифры, с которыми потом украинское правительство придет к международным организациям и будет вести переговоры о вот такой вот помощи. Я предлагаю послушать комментарий Павла Фролова.
Ми дали доручення уряду, дали доручення усім адміністраціям, які мають окуповані території, для того, щоб вони зробили такий облік, верифікацію, скільки ж приблизно житла зруйнованого, пошкодженого, а також вцілілого, яке було відібране окупантами в людей, або просто яке навіть не відібране, але люди вимушено приїхали, тому що якщо б вони залишились, їх би там вбили чи віддали під тортури. Тобто, буде ця робота проведена, то тоді українська влада, парламент, уряд буде мати хоча б інформацію, дані щодо того, а скільки ж потрібно, скільки треба грошей, для того, щоб починати продовжувати комунікацію з нашими міжнародними партнерами.
Валь, ну и, наверное, самое важное и интересное, да, вот нас слушают, допустим, переселенцы и думают, а сколько же, даже если этот механизм заработает, государство даст за вот это вот жилье в оккупации, наверное, тогда, до полномасштабного вторжения, и сейчас их цены будут отличаться.
Точных формул по расчету стоимости жилья и компенсации пока нет. То есть в первом чтении это еще не утверждено, и оно будет дорабатываться. Но депутаты уже говорят о том, что те суммы, которые, например, значатся в сделках купли-продажи или же в кредитных договорах, они браться во внимание не будут. И, скорее всего, будет браться, за пример, для расчетов та формула, которую сейчас используют для подсчета компенсаций за жилье, которое на подконтрольных территориях Украины. То есть там будет учитываться всевозможные различные коэффициенты, в том числе и где находится жилье, в каком населенном пункте, сколько комнат и так далее. Вот что рассказывает об этом представитель Ассоциации молодых переселенцев Украины Аркадий Петросян.
Наприклад, так, у людини в Луганську є квартира двокімнатна 1970 року, площею, не знаю, 46 квадратних метрів. Є формула Кабінету міністрів, згідно з якою там регіональний коефіцієнт множиться на коефіцієнт кімнати, коефіцієнт року, потім множиться на площу і виходить сума, яку людина може отримати по компенсації. Але до цього потрібно бути чесними, до цього ще дуже-дуже далеко. Далі нас чекає довга робота. Робота, в першу чергу, уряду з міжнародними партнерами. Ми поки, наша експертна команда порахувала, це приблизно 15 мільярдів доларів може це все коштувати, так.
Валя, спасибо тебе большое. Ну, пока это законопроект, да, он прошел только первое чтение, то тоже нужно отметить. Ну, по крайней мере, вот такой вот остов, да, того, что может ожидать владельцев жилья на оккупированной части Украины, мы дали. Валентина Левицкая, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Итак, в ночь на 14 июля проект Deep State сообщил, что российская армия оккупировала село Урожайное Донецкой области. Прямая речь. Сегодня с самого утра враг начал массированный штурм северной части поселка. Силы противника были значительными. Располагаем информацией о двух ротах личного состава, написали аналитики Deep State. Напомню, что Урожайное находится к югу от Великой Новоселки. Это относительно такой крупный поселок. И было отвоевано в ходе контрнаступления вооруженных сил Украины летом 2023 года. Временно нынешней летней кампании агрессор постоянно атаковал вот это направление, Времиевское направление, но каких-то особых успехов у него не было, ну, только вот оккупировал фактически Старомайорское и Урожайное, два села, которые ВСУ отвоевали в прошлом году. С нами Алина Фролова, замдиректора Центра оборонных стратегий, бывший замминистра обороны Украины. Алина Евгеньевна, здравствуйте. Алина, слышите нас?
Добрый день. Да, чую, але щось зв'язок не дуже хороший. Вибачте, тут світла нема, угу. Може
да.
бути різне.
Это реальность сейчас Украины, и мы просим вот нашу аудиторию тоже отнестись снисходительно, потому что сейчас, ну, бывает трудно включиться нашим экспертам и провести программу в прямом эфире. Алина Евгеньевна, к вам вопрос такой. Ну, вы, наверное, мониторите и реакции, и настроение в политикуме западных партнеров Украины, в НАТО, возможно. Но когда появляются такие новости, что Россия снова заняла села, которые вооруженные силы Украины отвоевали в прошлом году. Ну, сейчас Старомайорская, Урожайная, Работина, к сожалению, тоже уже сейчас в серой зоне, и, скорее всего, это вопрос времени, когда оно переместится плавно в красную зону, будет снова оккупировано россиянами. Ну, мы помним украинское контрнаступление. Запад в прошлом году очень активно помогал, чем мог тогда, и оружием, и танками, и боевыми машинами пехоты. Украинские защитники, ну, героически его сражались на этом Времиевском выступе, на Работинском выступе. Сейчас Россия это все возвращает. Это не демотивирует западных партнеров Украины помогать дальше Украине? Как вы думаете? Алина Евгеньевна, слышите нас?
Вы меня чуете?
Да, мы вас слышим. Мы вас слышим.
Так, я чую, у нас зв'язок розривається. Я буду, да, я буду говорити, якщо що, кажіть, зупиняйте. Значить, я би сказала так, що політична еліта і політичне керівництво західних країн, вони вже, ну, досить чітко зрозуміли рівень загрози, тому навряд чи втрата одного або двох сіл вони будуть демотивувати наших партнерів з точки зору прийняття політичних рішень. Тому що вони в тому числі розуміють, що і наші партнери, вони як наші партнери не можуть виконати в повному об'ємі заявлених за собою зобов'язань. І це, звичайно ж, впливає на лінію фронту, яку ми маємо, і те, як ми можемо її тримати. Тому я думаю, що завищених очікувань від цього року від української армії нема. Скоріше було навіть очікування в тому, що втрати у Харкові, Харківській області будуть значно більшими. А те, що ми вистояли і, в принципі, витримали лінію фронту більш-менш стабільно, воно, ну, скоріше дає не те, щоб там привід для оптимізму, але привід про те, щоб говорити, що трагедії немає.
На саммите НАТО президент США Джо Байден сказал следующее. Путин не хочет ничего меньшего, чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине. Не сомневайтесь, Украина может остановить Путина, и она это сделает. Алина Евгеньевна, вот такие акценты. Остановить Путина Украина может. Не победить, ничего. Это сейчас программа «Максимум», я так понимаю, вообще... остановить вот это вот продвижение. И на Западе это понимают, и в Америке это понимают.
Я б сказала, що в цілому тут є зрушення навпаки в позитивний навіть бік для нас, тому що проблема наших партнерів із Сполучених Штатів в першу чергу полягає в тому, що в них нема бачення перемоги в цій війні. І в них є розуміння того, як триматися, як підтримувати Україну. Оця відома фраза «As long as it takes», «Стільки, скільки буде потрібно», вона існує, на жаль, вона існує на рівні такого визначеного підходу. І тому вони скоріше говорять зараз про стримування, про зупинку Путіна, про зупинку Росії, ніж про отримання перемоги. В той же час я можу сказати, що в Європі вже досить сильне є лобі з тих країн, які... все ж таки хочуть говорити про перемогу України і про те, що необхідно для того, щоб така перемога відбулася. Тому я думаю, що це політичний процес, який, на жаль, іде складно, який, на жаль, іде довго, але ну, ми маємо докладати максимальних зусиль просто для того, щоб його прискорювати і переводити наших партнерів ключових до риторики щодо перемоги, а не щодо просто стримування.
Ну, це продовжується вже, да, все повномасштабне вторження. Вот уже третий год, да, не говорят о победе Украины, о том, как ее видит Украина, продолжаются какие-то дискуссии. Алина Евгеньевна, а во время саммита НАТО что вы увидели, какие результаты конкретные для Украины? Там вот многие говорят, что очень важна вот эта вот формулировка, необратимая перспектива членства Украины в НАТО, появляется некая инфраструктура, постоянный представитель в Украине НАТО появится, в Европе тоже центр появится для помощи Украины натовский. Это важно, это, ну, конкретика такая определенная, или это опять вот такое вот заигрывание, да, такие паллиативы? Слышите нас? Сейчас постараемся восстановить связь. Я вот прошу прощения у нашей аудитории, но сейчас отключение света в Украине спровоцированные российскими обстрелами украинских маневровых мощностей и энергомощностей, и поэтому сейчас бывает достаточно трудно качественно наладить Skype, любую связь с нашими экспертами, но мы, тем не менее, вот пытаемся это делать. С нами замдиректора Центра оборонных стратегий и бывший замминистра обороны Украины в 2019-2020 годах Алина Фролова. Плюс 38-095-151-95-05, напомню, номер наших Вайбера и Телеграма. Если у вас есть связь, да, и электроэнергия, можете написать нам, связаться с нашим проектом, задать свои вопросы, высказывать свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Обсуждаем мы с Алиной Фроловой вот такие вот определенные итоги саммита НАТО для Украины и возможное такое изменение отношения Североатлантического альянса Соединенных Штатов Америки по отношению войны России против Украины. Алина Евгеньевна, слышите нас?
Так, чую, насколько это возможно.
Да, и мы вас наконец-то тоже слышим. Я вот тогда коротко постараюсь задавать вопросы. Самые главные результаты саммита НАТО для Украины, что важно, чтобы вы обратили внимание? Прерывается связь, вот говорят мне редакторы, еще раз просим прощения. Я напомню, что на прошлой неделе состоялся саммит НАТО, 75-й годовщине создания Североатлантического альянса, был приурочен он, и вот там встретился президент Украины Владимир Зеленский с ключевыми союзниками, лидерами ключевых стран-союзников на Западе, в частности с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Было принято решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине, о предоставлении новых 5 систем противовоздушной обороны Украине, но многие СМИ отметили, что только одна из этих систем, ПВО Патриот американская, это новая система ПВО, которая которую предоставит Вашингтон на Украине. Остальные системы ПВО были обещаны Украине в предыдущее время, и, в принципе, какой-то новости нет. Но это самая главная, в принципе, новость — укрепление противовоздушной обороны Украины. Ну, пока мы пытаемся остановить связь с Алиной Фроловой, давайте посмотрим небольшой сюжет, тем более, что он актуальный. Моя коллега Роксолана Бычай пообщалась с мальчиком 4-й стадии рака, который пережил удар по Ахмадиту. Никите 8 лет, он с трудом ходит, поражены кости, его на руках выносила в укрытие мама. Сейчас она переживает, чтобы перенесенный стресс не повлиял на развитие онкоклеток у ребенка.
В інтернеті я вже побачила відео, як вона цілеспрямовано в Ахмадит летить. Я думала, її збили, цю ракету, і уламки просто упали на саму лікарню. А потім, ну, я реально побачила, що це ракета летіла і прямо на саму лікарню. Я заходжу в палату, і якраз вибух. Вибігаю з цієї палати. Нікіта вже кричить, тому що як стався вибух, я не знаю, як на коридорі було, може гучніше було, так як з усіх палат полетіли вікна. Нікіта кричить, плаче, труса його всього. Він кричить і каже, я боюсь умереть, я не хочу умереть. І він плаче, і я його беру на руки, обуваю його, і ми ще деякий час знаходимось на поверсі, ну, так як всі там сидять, і ми ще там, ну, сидимо деякий час. Тоді всіх почали виводити на нульовий поверх. Всі ми по ступенькам почали спускатися вниз. Везде було скло, пляка, кров чиясь була. У мене ноги трусились теж, і мені було дуже важко спускатися. Тим більше Нікіта на руках був. Ну, ми спускались, там нас провели на нульовий поверх, там були і медпрацівники, і теж були в крові вони, і перебинтовані, і батьки з дітьми. Ну, теж сиділи пересидіти, поки що, ну, коли йде тривога.
Що ти побачив після того, як стався вибух, що було навколо тебе?
Ну, все розбігаюся потім. І потім я ждав маму. Вона прийшла, не спугана.
А в тебе були якісь там знайомі дітки в лікарні, з якими ти спілкувався?
Ну, да. Ну, Кіра була поранена.
Ой, що з нею сталося?
Ну, в неї руки були поцарапані стеклом, і нога, і нога. І була неслабая, дешніла.
З нашого відділення єдина була поранена дівчинка, яка лежала в боксі, Кіра. Її осколками з вікна, ну, такими, як голова була поранена, якби нога, ну, там, мілкими кусочками стекла, її просто, якби, побило трошки. Тому що в боксах менші палати, і знаходиться це все ліжко дуже близько до вікна. У нас ліжко було ближче до дверей, то до нас скло, якби, до даже кроваті нашої не долетіло. Воно якось на пів палати знаходилось скло. А от в боксах воно більш так, на дитину. Деякі встигли, а вона просто спала. Ну, слаба дівчинка, і так її поранило. Деяких на кроватях вивозили, тому що вони не ходячі діти.
Як це було ваш емоційний стан після цього? Ну, все це, щоб пережити, яке це?
На той момент було такий стан, просто трясуться ноги і руки, і мені було страшно за те, що коли дитина відчуває стрес, тоді ще більше розвиваються ці всі ракові стани. В нього був раніше стрес, тоді, коли починалися ці всі тривоги, і він дуже лякався цих всіх тривог вдома, коли ми перебували. І знову такий стрес, що, ну, він дуже перелякався. Я теж, ну, я старалась триматися, тому що мені потрібно його заспокоїти. І коли приходилось по ступенькам спускатися, це було дуже важко. Я думала, ну, просто мене зараз ноги просто підкосяться, і все, я упаду.
Папа так однімав сильно, давив так, що спучився, що... Ну, страшно вже було.
За тебе з мамою.
Ну, він переживав так сильно, що аж зжимав мене так. Казав, що успокойся, все нормально.
Це ти папі казав, так?
Так.
А він що тобі казав?
Ну, мовчав просто.
Просто обнімався?
Да, просто мовчав. Ввечері він боявся. Я кажу, я зараз швидко в душ і прийду до тебе. Ні, я боюсь.
Так, це щось дивного, нічого. От модель, так, де ви будете далі проходити?
Зараз ми поки що не знаємо, де ми будемо проходити. Деякі з нашого відділення їх попереводили в інститут раку. І ми не знаємо, де ми будемо. Я б хотіла б і далі залишитись в нашій лікарні. Можливо, там все відновиться, хоч частково, ну, далі проходить там хімії.
Ну, попробуємо ще раз пообщатися. Ми з Ліною Фроловою. Ліна Євгенівна, слышите нас?
Так, чую, добрий день.
Добрий день ще раз, да. Галина Евгеньевна, ну, буду стараться по возможности кратко задавать вопросы. Что самое важное на саммите НАТО для Украины случилось, как вы считаете?
Ну, в принципі, саміт не був таким якимось проривним для нас, так як очікувалось. Да? Це було більше затвердження, підтвердження намірів, більш різкі чіткі формулювання. І те, що вони більш різкі і чіткі, це вже, так би мовити, маленька перемога нашої дипломатії. Тому що ми знаємо, що до останнього там ті ж самі Сполучені Штати хотіли пом'якшувати власне слова, які були закладені. А я думаю, що те, що було чітко видно, це по-перше розуміння того, що ми зараз говоримо не про війну між Росією та Україною, а ми говоримо про глобальне зіткнення, умовно кажучи, цивілізації, тому що чітко простежується. І заяви щодо Росії, і заяви щодо Китаю, і заяви щодо решти учасників так званої вісі зла. Ми говоримо про те, що НАТО взяло на себе зобов'язання очолювати, координувати роботу, яку раніше координували Сполучені Штати по поставці і по координації виготовлення, доставки, логістики, обслуговування тієї зброї, техніки, допомоги, яку мають надавати країни НАТО. На жаль, оцінити зараз, наскільки збільшена була цифра допомоги, не є можливим, тому що в ці 40 мільярдів, які проголосила НАТО щорічно, я думаю, що включаються всі ці індивідуальні, раніше заявлені суми від окремих країн, тому що формулювання виглядає саме таким чином. Це можна буде зрозуміти трошки пізніше. Але в будь-якому випадку, ну, знаєте, ми не рухаємося революційно, але еволюційно ми рухаємося до того, що така бюрократична машина, включаючи і машину НАТО, вона вже увімкнулася в режим надавати допомоги, підвищення спроможності оборонної індустрії. Ну, і це все маленькі, але трохи вперед.
А вот эта вот инфраструктура, созданная НАТО, что они, Альянс перебрал на себя органы, да, те, которыми занимались США, Соединенные Штаты Америки, это страховка от возможного прихода Трампа, я правильно понимаю?
Абсолютно. Плюс мы же бачили, что останнім періодом, коли передвиборча гонка вже сягнула такого апогею в Сполучених Штатах, Штати навіть зараз не могли нормально надавати допомогу і відповідно координувати дії союзників. Тому це виглядає логічно ще й тому, що Європа зараз більш активна, ніж Сполучені Штати. Європа більш таргетовано нарощує свої спроможності з точки зору вироблення продукції. І в тому числі Європа намагається зрозуміти, як їй жити, якщо ядерна парасолька або інші парасольки безпекові від Сполучених Штатів після приходу Трампа не будуть працювати для європейців, якою має бути ця автономна європейська безпекова політика.
Сейчас такая дискуссия, ну, наверное, на фоне этого саммита НАТО, прошедшего в Америке, на Западе происходит. Вот, допустим, газета The New York Times сообщила 11 июля, что некий высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что Украине придется дождаться большей западной помощи в сфере безопасности, развернуть больше своих сил на фронте, прежде чем проводить контрнаступательные операции, что Украина, скорее всего, не сможет провести эти операции до 2025 года, до января 2025 года, а эти 6 месяцев Украина должна будет обороняться. Я правильно понимаю, что, ну, дебатируется, вполне возможно, что Украине будет предоставлен еще один шанс на контрнаступление в следующем году, ну, вот после этого января, после этого тяжелого периода?
Це, власне, прогноз, який дає більша частина експертів. Ну, якщо в нас не трапиться якогось там чорного лебідя, знаєте, де обвалиться фронт, і треба буде цим користуватися. Але все виглядає так, що на цей рік у нас можливість контрнаступу, вона не є реалістичною через брак озброєння і техніки, через наші внутрішні проблеми, пов'язані з тим, що, власне, підготовка мобілізованих почалася з дуже великим запізненням. У нас виникла ця дірка в оновленні особового складу. І, крім того, ми всі з вами знаємо проблеми, які пов'язані з управлінням і контролем, які існують зараз, а з комплектацією бригад. Тобто невирішення цих проблем в комплексі не дає можливості нам зібрати сили для того, щоб робити якийсь контрнаступ, він не виглядає реалістичним. Тому явно про цей рік ніхто не говорить як про можливість контрнаступу. Чому така можливість наступного року? Вона залежить від дуже багатьох компонентів. А власне від того, наскільки ми будемо мати отаку сформовану спроможність, яка складається із людей, із сучасних засобів, таких як дрони, там, і UAV, і інші, із обладнання і озброєння, яке нам постачається. Тобто ми маємо мати достатньо серйозний кулак, який би міг бути використаний при цьому наступі, а він залежить, формування його залежить від багатьох факторів. Ну і плюс ми маємо мати стратегію, як це робити, тому що давайте показати відверто, що минулоріч спроба наступу, вона досить багатьох вразила тим, що наступ був зроблений в лоб без використання якоїсь іншого задуму. І, власне, росіяни встигли досить добре до того підготуватися. Війна – це все ж таки мистецтво стратегії, і тут багато чого залежить і від стратегії в тому числі.
24 лідера стран-членів Альянсу і Україна одобрили на вот это в саммите НАТО украинский договор. Ну, многие, наверное, в Украине возмущаются вот этим гарантиям безопасности и содержанию этого Ukrainian Compact. Он касается, насколько я понимаю, будущих агрессий против Украины, российских. Зачем это сейчас Украине? Как вы относитесь к такому договору? Ну и как он вписывается в эти двусторонние гарантии безопасности, которые Украине давали, ну, не гарантии безопасности, договоры о безопасности, да, назовем их так, другие страны?
Це дійсно не гарантії. Да? Гарантії мають на увазі, що країна-гарант, вона власним ресурсом починає підтримувати, вступати в війну в тій чи іншій мірі, або прикривати країну, яка зазнала агресії. Тому це не гарантії, це, скажімо, більш така м'яка форма, декларативна більше, але в будь-якому випадку такі договори краще, ніж їхня відсутність. Тому що, по суті, ми створюємо таку мережу якихось партнерських відносин, в яких ми бачимо можливість спільного виробництва зброї і техніки, в яких ми бачимо можливості спільного тренування, підтримки технічної, підтримки логістичної. І це вже є якісь речі, які дають більше можливостей для нас розуміти, яким чином вибудувати власну безпеку. Те, що стосується майбутніх нападів, ми з вами живемо, власне, в історії війни з Росією багато-багато років. А це не почалося в 22-му році, і в 14-му році це був ще один з циклів спроб Росії знешкодити Україну, знищити повністю. Але ми маємо розуміти, що такі напади до тих пір, поки Росія відчуває в собі якусь силу, імперські амбіції, вони будуть з якоюсь періодичністю повторюватись. Тому це, скоріше, є таким збілом на майбутнє, але досить непоганим, тому що всі ці договори під собою можуть мати далі більш практичні речі, більш практичні договори, які укладаються вже по оборонній індустрії окремо, по мілітарному компоненту окремо. Я не виключаю того, що в якихось договорах в майбутньому може з'явитися і присутність військового персоналу для тих країн, які найбільше відчувають загрозу для себе з боку Росії. Тому це хороший дипломатичний крок. В будь-якому випадку конфігурація системи безпеки в Європі, вона змінилася, вона вже змінилася, вона не буде такою залежною від одного-двох центрів, тому що це показало свою неспроможність в кризових умовах дуже швидко рухатися і, власне, мати такі гарантії. Система буде явно це будуть мультізв'язки між різними країнами, так, а НАТО все одно буде існувати, тому що це є вигідний формат для більшості європейських країн. тому що жодна окрема країна не може дозволити собі мати сили співрозмірні, наприклад, з Росією. Але така сітка безпекових договорів, я думаю, що буде обкликати і буде дуже багато взаємних зобов'язань між різними країнами. І це такий прототип цієї системи безпеки.
Генсек НАТО Столтенберг дал понять, что выступает против того, чтобы Польша силами своей ПВО сбивала российские ракеты на территории Украины. Я напомню, откуда это все появилось. Было двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Польшей. И там был такой пункт, что Польша рассмотрит такой сценарий, да, если ракета летит к польской территории, но находится в украинском воздушном пространстве, то Польша пообещала рассмотреть этот вопрос, чтобы сбивать. Но это очень выгодно было бы действительно Украине. Можно было бы стратегически перенаправить всю свою систему противовоздушной обороны. Ну, судя по всему, дискуссия закончилась. НАТО, как альянс, который ходит в Польшу, отказался этому участвовать. Как вы прокомментируете эту дискуссию? Неужели поляки не понимали, что НАТО откажется от этого всего? Или это была такая хитрость с их стороны? Вот, мол, мы хотим помочь, а видите, НАТО против.
Я не думаю, що дискусія закінчилася. Я думаю, що вона тільки розпочалася. Ми з вами вже багато разів таке бачили, коли сказалося спочатку, що ні, не буде жодних танків, тому що це є ескалація. Ні, не буде систем Патріот, не буде ракет якоїсь дальності. А поступово всі ці позиції вони розм'якшувалися, і ми переходили до конкретних дій. Я думаю, що в якийсь момент ми побачимо і активацію такого пункту, да, і це, власне, початок дискусії. Для того, щоб дискусія почалась, хтось має про це сказати. Першими про це сказали поляки, а я маю на увазі серед членів НАТО. І вони явно будуть розглядати різні варіанти, і вони явно будуть в тому числі говорити зі своїми партнерами по НАТО. І я не виключаю такого пункту, що ми дуже скоро побачимо реалізацію цього решения в том числе.
Ну и прошу прокомментировать у вас новость. Она такая впечатление из холодной войны, из этой эпохи. Во время саммита НАТО стало известно, что США и Германия договорились о размещении... Алло. Алина, пропала связь у нас? Мы вас слышим. Пропадает все-таки связь с Алиной Фроловой. Я напомню, мы общаемся с Алиной Фроловой, замдиректора Центра оборонных стратегий, замминистра обороны Украины в 2019-2020 годах, бывшим замминистра. Алина, вроде восстановили мы связь, слышите нас?
Чую, так.
Да, и я вот вам еще один вопрос задам. Такая новость, как из холодной войны, она была. На саммите НАТО США и Германия договорились о размещении ракет «Томагавк» в Германии с целью усиления сдерживания защиты своих партнеров по НАТО. Канцлер немецкий Шольц приветствовал этот план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране. Он сказал, что это решение идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства. Но и отреагировали на это в Кремле, заявил спикер Путина Песков, что, ну, Россия будет вынуждена нацелить свои ракеты на вот эти вот американские томагавки. Слова Пескова. Сейчас Европа трещит по швам. Для Европы сейчас не самое лучшее время, поэтому разные конфигурации, повторение истории неизбежно. Отвечу я им. Насколько вам напоминает вот эта вот вся риторика и реальность времена холодной войны? Ну, ясно, что Россия шантажирует вот сейчас Европу. Не надо американские ракеты размещать, вы будете ареной боевых действий. Насколько эти слова Пескова, они подкреплены действиями? Они могут уничтожить эти томагавки? Есть у них что нацеливать?
Россия обладает достаточно системами запасами до сих пор разного типа и класса ракет, звичайно ж. Але я не думаю, що Росія готова зараз вступати у відкрите протистояння з НАТО. Я не думаю, що вони будуть націлюватися на томагавки, тому що, по-перше, їхня спроможність дійсно нижча і технічні характеристики їхні нижчі, ніж Україн НАТО. І це буде явно програшний варіант. Тобто прямий конфлікт для них означає, крім того, що вони вступають в досить непередбачувано взагалі для себе ситуацію, він означає, що вони втрачають оцей важель впливу у якості погроз майбутнім, да, у якості шантажу. Тому я не думаю, що ми можемо говорити про те, що Росія буде збивати. Те, що вони будуть націлені, ну, в Росії досить велика частина ракет, в тому числі, націлена на європейські столиці, і вони, власне, мають радіус ураження і допускають майже всі та, скоріше, всі європейські столиці, вони є в радіусі ураження російських ракет. Тому, власне, тут нічого не міняється. Чи схоже це на холодну війну? Звичайно, схоже. В її гарячій фазі, скажімо так, да? Тому що ці нові правила співіснування двох світів, вони тільки нові встановлюються, да, і я сподіваюся, що ми дійдемо до холодної фази досить скоро, коли будуть якісь заморожені оці відносини зрозумілі в між такого балансу безпекового між демократичним світом і світом, який представляє Росія диктаторським і імперським. Але поки що це активна фаза, і така гра мускулами, вона буде продовжуватись. Для Сполучених Штатів це, звичайно, абсолютно раціональне рішення, і Німеччина і Сполучені Штати все ще знаходяться, як на мою думку, в цій парадигмі мислення холодної війни, тобто вони намагаються наростити класичне озброєння, а йти поки що класичними методами. Але я думаю, що в тому числі і НАТО, і Європі треба ставати більш гнучкими, переймати цю тактику хаосу і, скажімо так, стратегічної невизначеності для Росії. Такі спроби були в Макрона. Подивимося, чи буде він розвивати таку політику, коли, власне, ну, скажімо, вони перехоплюють ініціативу і створюють таку стратегічну невизначеність для Росії. Тому мені здається, що крім таких класичних декларацій і типових рухів і реакцій в стилі холодної війни, треба вже застосовувати до Росії нову тактику і не давати їй можливість сфокусуватися, а не давати їй можливість, умовно кажучи, спокійно приймати якісь рішення.
Лена Евгеньевна, спасибо вам большое, что нашли время. Ну и мы рады, что все-таки смогли пообщаться с вами, несмотря на вот эти вот веерные включения света по всей Украине. Алина Фролова, зам главы правления Центра оборонных стратегий, бывший замминистра обороны Украины, была в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам кинорежиссер Корней Грицюк. Корней, привет.
Привет.
Обсудим немножко новый фильм Корнея, документальный фильм, называется он «Зинема». Ну, это игра слов от слова «синема». Корней заменил первое слово на символ российской агрессии против Украины «Z». Посвящен этот фильм исследованию того, как Россия вставляла в свои фильмы, которые были достаточно популярны в Украине и в России, ну и на всем постсоветском пространстве, антиукраинскую пропаганду. Ну, чтобы понимать, о чем идет речь, давайте посмотрим тизер этого фильма, который сделал Корней.
Вот вы со мной воюете, а у меня в Москве гостиниц, 3 ресторана. 4 бригады. Питер, Москва, Самара. Я русских даю кокос. Они еще мне бюджета деньги дают.
Новинки были. Ну вот.
Договорились на 200 на рыло, верно?
Да.
Уработайте, работайте давай.
Давай, не в первый раз.
Мы сказали, что это Грузия, но это Осетия. Не будем обсуждать это. Все, что я сказал, через полчаса будет в эфире. Я могу доказать, что войну начала Грузия.
Что случилось?
Принято государственное решение поддержать сирийский народ. Мы официально входим в Сирию.
Надо будет у всех постреляем. Чтобы вы и дети ваши знали, что с вами будет. Что? Бандера не нравится? Еще раз в Киеве появитесь, убью.
Вы мне, гады, еще за Севастополь ответили.
Не стреляй!
А чеченцы и есть бандиты.
Все?
Да все.
Я русский. В Эфиопии никогда не был.
Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был.
Товарищ капитан, они все равно кого мочить?
Так можно и полукраины вырубить. Надо будет, вырубим.
Ну да, тут речь не только об Украине, а обо всех кейсах, да, российской агрессии, грузинские, чеченские, как лепили врагов. Корней, мы с тобой давно знакомы и, ну, и росли на этих российских фильмах, да, и, ну, обсуждали Балабанова. Нам нравился вот он, да, это такой российский Тарантино, так сказать, да. Тут ты немножко по-другому смотришь на эти фильмы. Когда ты пересмотрел отношение к, ну, вот, российскому кинематографу, это все увидел?
Ну, Балабанов действительно, мне кажется, что среди вот этой вот российской пропаганды он, наверное, самый такой, ну, можно сказать, талантливый кинематографист, потому что даже когда я работал над фильмом «Зинима», я пересмотрел действительно очень много в основном новых российских фильмов с 2014 года. Я просто не слишком следил за российским кинематографом. Ну, как ты правильно заметил, да, то, что было до этого, в принципе, было много и у нас и в прокате, и в интернете, и мы это смотрели. И вот Балабанов, возвращаясь к нему, ну, действительно, его фильмы, вот «Война», мы его цитируем, кино про Чечню, «Брат 1», «Брат 2», ну, это очень как бы классно сделано кино такое, творческое. Мне кажется, он, ну, он был очень творческим и, ну, умным человеком. То есть это даже не воспринимается как такая вот прям лобовая пропаганда, если это сравнивать с другими фильмами, которые уже выходили после 2014 года. А когда я это все, ну, пересмотрел свое отношение, ну, я вначале хотел сделать фильм про то, как в российском кино как бы Украину они изображали и проводили вот эту вот всю пропаганду свою. И я как бы больше ориентировался на контент про Украину, но потом я начал, ну, смотреть, вникать и понял, что это не только про Украину. То есть это было, наверное, после начала уже полномасштабного вторжения. Вот тогда мы начали работать над этим проектом. И вот тогда я на какое-то время погрузился в российское кино, в современное российское кино за последние 30 лет, что они наснимали. И увидел, что есть вот эта вот, ну, такая прям связь, которую видно невооруженным взглядом, между теми агрессиями, которые совершала Россия, войны, участие в разных политических революциях, в политических каких-то движениях и российским кинематографом.
Корней, ну а это как все это устроено? Почему всюду в таких фильмах, да, какие-то определенные нарративы? Ну, ты вот описываешь, что украинцы обычно недалекие, жадные, а чеченцы жестокие, а необразованные, ну и так далее. Откуда эти штампы берутся? Это что, откуда-то спускают это все кинематографистам?
Мне кажется, да, потому что, ну, вот в фильме как раз «Зинима» мы показываем, как российский кинематограф переплетается с российской политической реальностью. То есть вот буквально какие-то фразы российских лидеров, будь то там Ельцин или Путин, или Медведев, или вот Пригожин, которого, да, недавно убили, их фразы, они просто вот иногда это буквально прямые цитаты из российских фильмов, или же наоборот цитаты из российских фильмов, они потом их начинают как бы повторять, эти политические деятели российские. Поэтому мне кажется, что, ну, действительно это все очень переплетено в России, и есть прям вот эта характерная тенденция того, что когда начинается какая-то очередная война, то есть в России прям начинается, ну, прям какая-то гонка этих фильмов. То есть вот «Война в Сирии», когда они вошли в Сирию в 2015 году, прям, ну, буквально почти сразу они начали снимать эти фильмы, и очень часто в этих фильмах герои говорят все то же самое, что мы слышим на российском телевидении или читаем в российской прессе. То есть, мне кажется, это, ну, такая как очень объемная пропаганда, что если вот ты как бы, тебя Киселев в новостях не догнал своими спичами, то тебя догонят там условный Михалков в своих фильмах. И мне кажется, это все координируется, наверное, действительно из Кремля. И почти все эти фильмы, они профинансированы так или иначе, ну, государством напрямую. Иногда, конечно, через какие-то там компании, прокладки или через какие-то общественные организации. Но чаще всего это все финансирует фонд кино или Министерство культуры России, поэтому, ну, тут как бы не нужно быть детективом, чтобы заметить эту прямую вот такую связь.
Ты даже там описываешь, как Медведев и Шойгу сами про себя, так сказать, снимают фильмы, да, то есть их ведомства выделяют деньги, и потом какой-то их прототип показывает, какие они были героями.
Да, 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 это такой вот прием у них распространенный, что действительно очень часто героями фильмов бывают, ну, вот прям прототипы реальных российских политических деятелей или военных деятелей. И если Медведев и Шойгу, то есть они себя вот изображают такими прям героическими, которые там отдают приказы о наступлениях, о контрнаступлениях, они вот это так делали во время там грузинской войны, либо там войны в Сирии, то вот, например, Пригожин, который финансировал тоже несколько фильмов в России про операции России в Африке и в том числе и на Донбассе тоже, то Пригожин, будучи таким, да, как бы, ну, внесистемным человеком, у него даже и в кино это немножко по-хулигански выглядело. То есть вот есть фильм один российский, мы его цитируем в «Зинема», и в этом фильме есть вот просто прототип Пригожина, но это наемник из Великобритании. То есть он говорит на английском языке, он представляет как бы Африку как вот такое сборище наемников со всего мира, что россияне, это, они вот просто участвуют тоже в этой игре. И вот там вот есть просто прототип Пригожина, но это такой отставной британский военный, который вот, ну вот он похож на Пригожина, он говорит как Пригожин, но вот Пригожин как бы хулиганит, то есть он себя не напрямую в этих фильмах изображает, а показывает себя таким вот британским наемником.
Корней, для кого твой фильм? Он для украинцев, для того, чтобы они учились, ну, вот эти вот нарративы российские смотреть, да, вот мы видим актрису из «Моей прекрасной няни», да, и, наверное, многие думают, а в чем проблема? Ну, проблема, как ты отмечаешь, в том, что для украинки в русском понимании самое большое счастье – это приехать из Мариуполя, откуда я приехала, это вот героиня, да, и работать няней в Москве, и быть такой сексуальной, но недалекой. Ну, как бы, многие смеялись над этим, да, но на самом деле это, так, наверное, продуманный нарратив. Для кого твой фильм? А может быть, он для иностранцев, потому что там, ну, такие вещи, которые, может быть, будут новыми для западных зрителей, или для украинцев он тоже будет полезен?
Мне кажется, что, ну, когда мы начали делать этот фильм, ну, мне казалось, что он все-таки, ну, как бы, наверное, больше для украинской аудитории, но потом, как бы, мне кажется, с началом полномасштабной войны у нас такой, как бы, появился, мне кажется, это классно, у украинцев интерес к своей культуре, к разным видам, как бы, творчества, искусства, и мы как-то начали очень многое, мне кажется, переосмысливать того, что там было в нашей культуре за последние годы, за последние столетия, и мне кажется, вышло, ну, несколько интересных, как бы, там, блогов, тоже расследований про российский кинематограф, поэтому мне кажется, в Украине эта тема так или иначе, она вот, как бы, ну, прозвучала, ну, не так объемно, потому что все-таки в «Зинема» мы показываем, что российская агрессия и пропаганда через кино была направлена не только против Украины, на самом деле. Поэтому, я думаю, для украинского зрителя будет интересно увидеть этот вот контекст, что это не только вот против нас, а что они так часто использовали против других стран. А для международной аудитории, конечно, этот проект, ну, он даже когда был там на стадии разработки, мы его много где показывали, черновые там версии на многих там платформах индустриальных, и в Праге, и в Польше, и на Балканах даже, это было в Сербии. То есть там для многих людей это, конечно, супер открытие. То есть все уже привыкли к российской пропаганде там, в медиа, к фейк-ньюс, к телеграмму российскому, но вот как бы того, что культура как бы тоже не может быть вне политики российская, для европейцев это новость, и поэтому как бы к фильму есть интерес, и я надеюсь, что его как бы в Европе тоже будут, ну, смотреть, показывать, и люди будут для себя переосмысливать российское кино, как бы критически к нему относиться.
Где смотреть? Давай расскажем, да, потому что, ну, вот люди сейчас смотрят и, может, заинтересуются, для себя что-то новое захотят открыть.
Ну, первый показ фильма будет завтра в Киеве в рамках Одесского кинофестиваля. Он в этом году проходит в Киеве. Это большой украинский кинофестиваль, Одесский международный. И вот в программе «Документальные хиты» его завтра можно будет увидеть в Киеве. В 18.30 в «Гулливере» будет показ. То есть это такая первая наша премьера в Украине. Осенью он, ну, будет уже показан на фестивалях в Европе. И я надеюсь, что осенью он в каком-то виде будет тоже в Украине. Либо в прокате, либо на украинских онлайн-платформах. В платформах его тоже можно будет посмотреть, поэтому как бы вот завтра у нас премьера, а дальше предлагаю всем, кому интересно, следить за нашими новостями, и, ну, фильм будет доступный, я думаю, мы сделаем все, чтобы его как можно больше людей увидело.
Корней, у нас минутка с тобой осталась, ты, наверное, пересмотрел очень много контента про российско-украинскую войну. Ну, что-то есть там, то, что стоит смотреть, ну, я имею в виду там, где не зашито что-то такое, да, антиукраинское, имперское и тому подобные вещи в российской культуре сейчас вообще, кинематограф.
Честно, я с 2014 года очень мало смотрел российского кино, и, мне кажется, с начала полномасштабной войны я смотрел что-то только вот там по, ну, для работы по этому проекту по «Зинема», поэтому я, ну, как бы, те режиссеры, за которыми я следил, и которые там, в принципе, поддерживали Украину, там, вот, например, как Звягинцев, ну, по-моему, он давно уже, ну, как бы, ничего нового не снимал, а за остальными я как-то, если честно, не сильно следил.
Спасибо большое, Корней. Я посмотрел этот фильм. Рекомендую действительно им поинтересоваться. Там много таких вещей, на которые мы не обращали внимания. Ну, просто какая разница, да, смотрели развлекательный контент, который был сделан в Российской Федерации. Там много было вещей, которые, ну, откровенно унижают соседей Российской Федерации, оправдывают их войну, да, и вот такие политические унижения. Корней Грицюк с нами был, кинорежиссер и автор фильма «Зиннема» про российскую пропаганду, вшитую в российский кинематограф. Друзья, спасибо вам большое. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Наберите просто в поиске «Донбасс Реалии». Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».